Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя передача дневная, которая называется «В рабочий полдень. Дайджест новостей и мнений». Давайте здороваться. И сегодня у меня достаточно много материала для такого, ну, крайне важного события, которое произошло в Сеуте. Вы знаете, да? Не в Сеуле, а в Сеуте. Это такой эксклав. Территория оспариваемая, правда, территория Испании, куда за последнее время, за сутки прибыло 50 тысяч мигрантов. Без документов, без ничего, вот просто они прибыли. Вот, ну мы об этом поговорим, и я вам видео покажу и так далее. Ну давайте начнем здороваться. Кстати, я выложил по поводу Солсбери новую статью дня. Видели ли вы ее? Была ли там реклама? Зашла ли вам тема? Делать ли такие вещи вот по поводу таких исторических событий? Это действительно историческое событие. Корнеевская, привет из Киева. Володя парашютист Катюба. 28 в тени. Поезд опоздал на 3 часа из-за тревог. Да, все хорошо. Я дома. Чату привет. Поздравляю вас. Ашдот 34, узнала новое, пишет Красиловская, об этом отравлении. Спасибо за статью. Лайк, репост, рекламы нет. Валентина Бунина, добрый день, жду стрима. Людак, добрый день, 1340 орков минус. Ростов-на-Дону, 29, статью слушала, статью послушала, лайк поставила. Спасибо за статью, 3 рекламы, Людмила пишет. Дальше, привет всем из Вильнюса. У нас тут немного жарко, плюс 30, но сегодня вместе с жарой пришла пыль из Сахары и дым от пожаров во Франции. Будем ждать красного заката. Да, ну такое есть. Большой привет из солнечного Крыма, рыженькая. Добрый день из Бат-Яма, Чехия. Воронежская область, плюс 26. Вчерашняя и сегодняшняя статьи замечательные, пишет Фавидин. Всем хорошего эфира. Значит, Герасим Муму пишет, бровары тут, статью смотрел, пара интересных фактов в додачу, а Скрипаль-то был амнистирован Медведевым, а еще в его семье 3 странные смерти были. Ну, да. Вера Диана статью прослушала, интересно, спасибо, лайк поставила, реклама Озон. И на Будь хвалит, ее дети хвалят меня, спасибо большое. Так, юзер, статья супер. Франкфурт приветствует, плюс 33. Завтра перебирайтесь в Сопот на недельку, там прохладней. Ну да. Ух ты, и на Будь пишет реклама коньяка Аджари. Ну-ну. Пусть события будут все добрыми, пишет Елена Май. Ну, Елена, так не получается. Люта, Ларри Дрим, привет, Франкфурт на Майне, привет из Бургаса, статья интересная, Петя Степанов, привет, покормил котиков, всем привет, трошки припекая, пишет Павел Рудницкий. Идем дальше. Спасибо за статью, 3 рекламы, было интересно, Кишинева. В Украине тоже появились иностранные рабочие, как у нас? Вы знаете, считанные нет, ну давайте так скажем. Практически нет, практически нет. Сергей Фатерин, добрый день, статья зашла, реклама была, чатовцам привет, Кубань смотрит. Статья дня смотрела без рекламы, Беларусь на проводе, Агном, привет из Днепра. Коля Матвеев поставил лайки, в России лето было 1,5 недели. Ну, да, можно и так сказать. Бутусов говорит, Людак, привет. Федорова сняли с должности из-за глубинных вещей, которые Зеленский не озвучил. Предпосылок для того, чтобы президент изменил свое мнение на увольнение Федорова, нет. Комрот и БПЛА, хартия Бутусов. Ну, секреты, ну так что ж тут сделать, если секреты... Какие глубинные вещи. Глубинные. Какая вообще может быть какая-то глубинная вещь? Он что, предатель Родины? Он что, сотрудник Главного управления разведки России? Да, пошли на украинские новости. Там не очень приятные вещи. Россияне нанесли удар по отделению Новой почты в Винницкой области. 8 пострадавших, 3 в реанимации. Значит, тут интересная вещь. Так, что происходит? А, сейчас, извините, это обновилась лента новостей, появились новые новости. Вот, давайте так. Президент. Была попытка покушения на командира Харти Оболенского. Обязательно ответим. Он написал, вы смотрите, что такое? Все время перегружается эта страница. Первый раз такое вижу. Сейчас, одну секунду. Не очень понимаю, они что, заливают новые новости? Очень странно. Зеленский просил Трампа разрешить задействовать Starlink для уничтожения баллистических установок в России. А он что, разве не, они не использовались? На полигоне ССО в Хмельницкой области произошел взрыв. Зеленский. Украина потеряла в войне около 50 тысяч военнослужащих. Он, наверное, интервью какое-то дал большое или что? Штурмовые полки получили распоряжение о приостановке пополнения личным составом. Знаете, с чем это связано? Я долго разбирался, я сначала не понимал. Короче говоря, значит, пытаются сейчас разобраться, что происходит в этих штурмовых соединениях. Нужны ли там люди? И вообще, то есть вот разобраться, вот говорю вам такое, чтобы, потому что есть и слухи об издевательствах, и об убийствах, и так далее, и так далее. Решили разобраться. Ну, что можно сказать? Пусть разбираются. Нацгвардейцам, пограничникам и полицейским на фронте повысят зарплату вслед за ВСУ. За год количество откликов вакансий в ВСУ сократилось почти вдвое. Исследование. В Хмельницком прогремели взрывы без объявления тревоги. Значит, ну вот эти вот две новости. В испанский анклав в Африке могли прорваться более 40 тысяч мигрантов. Ну, говорят, что уже где-то 50 тысяч, но что тут? Туда-сюда. В Италии призвали закрыть шенгенскую зону для Испании из-за наплыва иммигрантов. Да, ну я еще прочитаю вам про это. Идем дальше. Россияне атаковали Одесскую область, уничтожили дом и ранили мужчину. У нападавшего на командира Харти не сработало оружие. Экоцид. Экоцид. Россиян. Бойцы показали 1000 километров лесов в паутине из оптиковолокна на Харьковщине. Ну, честно говоря, украинцы делают то же самое. Это экоцид взаимный. Земля просто опутана оптиковолокном. Почему это экоцид россиян, чтобы они сдохли? Не очень понимаю. Сейчас самые популярные дроны на оптиковолокне. Дрон погибает, оптиковолокно остается. Если это такая украинская пропаганда, это неправильно. Зеленский подтвердил удары по российским объектам в Сарапуле, Казани и Волгограде. Хуситы и сомалийцы занялись пиратством и блокируют глобальный торговый путь. Ну, это как бы понятно, чем им еще заниматься. Apple прогнозирует проблемы с поставками и не исключает новых повышений цен. Плесень и холодные обеды. Дети из пострадавшего от обстрела Вишневого жалуются на условия в лагере Артек. Ну и куда их переселили? Безобразие. Франция усилила контроль на границе с Испанией из-за наплыва тысяч мигрантов. Умер легендарный игрок Милана Франко Борези. Август принесет сильную жару, дожди возможны только на севере. Ну вот вы знаете, действительно будет 30-32, днем 33, в южных областях 35-37. Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, повреждены больница и колледж, двое пострадавших. Минобороны. Вообще какая-то странная ситуация, скандальная. Минобороны Польши. Это я вам прочитаю, потому что, что бы это значило. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, которая 30 июля упала на территории Польши, но не успел ее сбить и был вынужден развернуться за 20 секунд до границы. Он говорит, значит, заместитель министра пояснил, что украинский самолет не мог войти в польское воздушное пространство. Кроме того, существовал риск, что его может сбить польский F-16. По словам Томчика, россияне обычно наносят удары 10-20 ракетами, а 30 июля было 70 ракет, из которых в 3 часа ночи 20 ракет летели в направлении Польши. Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара. На вопрос, запустили ли россияне эту ракету намеренно, Томчик ответил, что каждый из вариантов возможен. Мы не знаем. Если узнаем, это будет преимущественно разведывательная информация. Так что пытался сбить, но не успел. Теперь смотрю ваши сообщения. Да, к сожалению, РФ уничтожила в Киеве американский завод, производящий беспилотники «Гарден». Это Людак написала. Сергей пишет, почему мало бьете по НПЗ? Сергей, я как командующий, как главнокомандующий украинской армии, считаю, что это не нужно. Надо пожалеть россиян. Хороший вопрос. Почему вы не бьете? И кроме того, у меня закончились снаряды. Так. Также Сергей пишет, что очередей нет на заправках. Это хорошо. Так, я смотрю, украинский нападающий Станислав Белинке оформил хет-трик, забил 3 гола за вильнюсский Жальгирис. Клево. Дальше. Ну вот это Людак писала про то, что какая-то там глубинная проблема, не понимаю, какая. На секундочку выйду с эфира, возьму воду, я ее оставил на столе. Одну секунду. Спасибо, что подождали. Так. Теперь, значит, смотрите, давайте все-таки начнем с последнего. Я открою сейчас, потому что валятся новости. Значит, я много раз буду произносить слово «Сеут». Вы уже знаете, что туда ворвались порядка 50 тысяч мигрантов. Почему это отдельно? Просто, ну, сложилась такая невероятная ситуация, просто море людей. Представляете, вдруг одна... Моментно. Deutsche Welle. ФРГ опасается нового миграционного кризиса в связи с ситуацией в Сеуте. Мы должны сейчас вместе с Испанией и другими странами ЕС срочно поговорить с Марокко. Только с помощью нашего южного соседа мы можем предотвратить новый масштабный миграционный поток в Европу. Значит, смотрите, за последние 24 часа 49 тысяч мигрантов, ну, считайте, 50 тысяч, 7 тысяч из них несовершеннолетние. Значит, они все купили, там очень маленькое расстояние, по-моему, 700 метров всего. Вот посмотрите на эту фотографию, это интересная фотография. Вот они приехали и ходят, и выбросили круги, на которых они прибыли. Давайте, коли я уже начал вам показывать фотографии, я вам покажу немножко по этой теме. Потому что это, конечно, что называется, мало не покажется. Ну вот, например.
Чапла со Сеута из Марокко и подавляющие отчаянные власти. Как подтвердил гвардии Севиль, мигранты массово прибывали с моря. Видео показывают мигрантов, в основном молодых мужчин, плывущих к берегу и взбирающихся на холмы после того, как испанские чиновники заявили, что некоторые прорвались через заборы, в то время как другой вирусный клип, распространяющийся в социальных сетях, якобы показывает огромную очередь людей вдоль берега. «Вива Испания» или «Да здравствует Испания!» – кричали некоторые, входя на территорию. Ситуация создала гуманитарную и безопасностную чрезвычайную ситуацию в Сеуте, одном из двух городов Испании, которые имеют сухопутную границу с Африкой и оставила жителей в страхе за их бизнес, имущество и семьи. «Я не откроюсь сегодня днем, потому что ситуация крайне напряженная», сказал один владелец бизнеса агентству Рейтер. Хаос возник после того, как социалистическое и проиммигрантское правительство Испании недавно запустило программу по предоставлению легального статуса примерно 500 тысячам нелегальных иммигрантов, несмотря на предупреждение правых партий о том, что это может вызвать катастрофический наплыв людей в страну. Один из консервативных лидеров сказал на X: «Ситуация в Сеуте отчаянная. Правительство не может закрывать глаза, потому что мы сталкиваемся с угрозой национальной безопасности». Между тем, власти Сеуты попросили правительство объявить национальное чрезвычайное положение, так как маленькая территория продолжает пытаться справляться самостоятельно. Однако Министерство внутренних дел Испании заявило, что не сделает этого из-за миграционных проблем.
Просто пока без особых комментариев.
Алло! Алло!
Теперь я хочу кое-что вам пояснить сразу, потому что у меня есть этот текст, но он длинный, где подробно объясняется, кто в этом виноват. Вы будете смеяться, но в этом виноват не Санчес. То есть Санчес виноват вот в том, что он легализовал тех мигрантов, которых на самом деле, наверное, надо было, ну, я говорю аккуратно, понимаете, так сказать, отправить домой. И психологически он дал надежду этим, понимаете, да? Но если вот так вот поступили в отношении тех, то, да, а теперь кто на самом деле виноват? Я сейчас не буду подробно пояснять, я просто вам скажу, о чем идет разговор. Виновато правительство Марокко. Значит, правительство Марокко, вот если говорить двумя предложениями, оно абсолютно ничего не делает для того, чтобы люди не бежали из страны подобным образом. Там монархия, там уровень жизни, эти же люди не туристы, уровень жизни вот такой, никакой. Поэтому люди спасаются как могут. Кроме того, оказывается, вот этих волн, они уже были в разные времена, но были не такие массовые. Почему? Потому что не было Санчеса, и было сказано, что мы их будем возвращать. И возвращали. Но когда портится, например, отношение между Марокко и Испанией, вот как делал Лукашенко, помните, да? Когда вдруг неожиданно на границе с Польшей, с другими странами появлялись толпы мигрантов, которые пытались, а где войска Лукашенко, где, ну и так далее, понимаете? Так вот, в этой статье, написанной специалистами, сказано все. Это искусственная история, которая психологически подготовлена Испанией, психологически, вот как я уже сказал, из-за вот этой вот дурацкой истории премьер-министра Санчеса. А физически подготовлена этими людьми, их можно было остановить с помощью армии и так далее, нет. Знаете, как говорят, у нас демократическая страна, делайте, что хотите. Вот Эрфурт пишет, в 21-м году была волна. Вот такая вот история. Поэтому вы понимаете, что когда такие волны, то это, ну, так сказать, организовано, да, я бы так сказал. В общем, конечно, крайне серьезная история. Крайне серьезная. Ну, теперь давайте я пойду еще посмотрим последнее. Вот, везде только это. Да, они стали захватывать дома. Вот что пишет Deutsche Welle. Президент города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее вот этого Сеута. Назвал происходящее абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой. Потребовал от Мадрида объявить национальную чрезвычайную ситуацию, но МВД Испании отказало. Граница стянута, армия с бронетехникой. Магазины закрыты. Вчера нелегальные мигранты стали захватывать жилые дома, чтобы стать так называемыми окупас, самовольными жильцами. Вчера же днем, значит, после этого владельцы уже не могут просто выгнать их из дома, приходится длительные судебные процедуры проводить, но я думаю, что это не тот случай, выгонят пинком мгновенно. Вот последнее. Вчера же власти договорились с Марокко о возврате как можно скорее всех, кто незаконно приплыл. И вот смотрите, пишут о том же. Я просто хочу закончить эту тему, потому что здесь, естественно, пишут, это Испания, что мы можем сделать, это не наше дело. Все наше дело, потому что когда они приходят туда, они и к нам придут. Волна нелегалов началась не сама по себе. Проникновение резко усилилось после того, как Марокко на несколько дней ослабило контроль на своей стороне границы. Ослабление контроля совпало с приемом Испании, лидера движения за независимость Западной Сахары, что Испанией, то есть Испания приняла лидера движение за независимость Западной Сахары, а Марокко считает его их врагами, понимаете, да? То есть с воспитательной целью они открыли границу. Рабат расценил как недружественный жест. Но фоном ко всему является решение Верховного суда Испании трехнедельной давности, которое постановило, закон об иностранцах не позволяет применять процедуру немедленного пограничного отказа к тем, кто проникает в Сеуту вплавь. Логика такая. Закон разрешает мгновенно выдворять тех, кто преодолевает заградительные элементы границы, то есть забор. Но пловец эти заграждения физически не преодолевает. А значит, к нему должна применяться обычная, куда более долгая процедура с возврата с индивидуальным разбором каждого случая. Невероятно. Это еще не все. Марокканцам до Сеуты приходится добираться вплавь вдоль берега. Да, тут правы меня поправили. 3-5 километров. Многие гибнут в пути. Но массу молодых и здоровых парней угроза гибели не останавливает. Кстати, Верховный суд оставил лазейку. Если Мадрид установит заградительное сооружение прямо в море, горячие возвраты вплавь снова станут возможны. Результат не заставил себя ждать. Уже к 28 июля счет шел на сотни иммигрантов, а вместимость центров временного размещения всего 512 мест. Ну, короче говоря, теперь десятки тысяч. Да, Эрфур пишет, про жителей вообще непонятно, как они там живут. Но это капец. Понимаете, из-за мигрантов закрыты все магазины, потому что боятся, что они... Ну, они же хотят кушать. Кстати, хотел вам сказать, что они постепенно начали возвращаться, потому что они думали, что их встретят, а их никто не встречает, никто не раздает гуманитарную помощь, ничего. Я вам потом видео покажу. Грустно. Они возвращаются просто потому, что голодные. И вот почему я вам сказал, что это главное событие сегодняшнего дня. Потому что, знаете, вот как говорят, как это, у одних насморк, у других, другие в больницу ложатся. Вот они начали, они умные, они начали расползаться, они все поняли, они пришли, видят, ничего не происходит, значит, надо куда-то идти дальше. В буквальном смысле. Премьер Италии Мелони заявила, что рассматривает чрезвычайные меры, включая приостановку Шенгенского соглашения с Испанией, назвав кадры из Сеуты шокирующими и предупредив об угрозе безопасности европейских границ. Ее заявление поддержал глава МИДа Италии Таджани, который прямо назвал происходящее с недавней легализацией правительством Санчеса полумиллиона нелегалов-мигрантов, назвал фактически предоставление им испанского, а значит и европейского гражданства. Позиция Рима звучит жестко. Мы не отступим ни на миллиметр. Испанский МИД в ответ вызвал итальянского посла, но не марокканского. Вот такая вот история. Это ужас. Значит, теперь Сеута. Правильно написали, похожий обвал уже случался в мае 2021 года, когда за двое суток в город вошли свыше 8 тысяч человек. Тогда тоже на фоне дипломатического конфликта с Рабатом. Но нынешняя волна превосходит и то потрясение. Санчес в бешенстве. Как вы можете закрывать границы? Что это такое? Мы страна европейского сообщества. Понимаете, Эрфурт пишет. Да, события на всех лентах, а пресс-конференцию передавали, но без перевода. Что там Санчес наговорил? Не знаю, что он наговорил. Дальше. Ливия, Людак пишет, предложила России построить нефтеперерабатывающие заводы. Ага, да. Да. Володя, я так понял, что новости от Мадьяра вам не интересны. Конечно, не интересны. Кто такой Мадьяр? Не знаю такого. Ни одного, ни другого. Володя, кто ты? Кто ты такой? Ты чего мне диктуешь, что мне говорить? Донат давай. На канал подпишись. Но ты не успеешь, потому что я тебя нафиг отсюда удаляю. Новенький, наверное, потому что обычно новенькие права качают. Так, теперь всякие разные новости. Очень-очень меня это дело тревожит. Сейчас. Людак пишет, Госдеп США выступает против продаж истребителей F-35 Турции до выполнения его требований Конгресса. Так, хорошо. Теперь разные новости, которые я для вас приготовил. Немножко перепрыгнем в Соединенные Штаты Америки. Там, значит, как бы это сказать, Мамдани, мэр Мамдани, он как бы реально настраивает против себя людей своими решениями. Это понятно, да? Как бы. Топскрдда говорит грубо. Да, я привык к этому. Еще скажите, хам, вы тоже отправляетесь туда же в бан, если не поняли, о чем идет разговор. Житель Нью-Йорка отвечает в посте охреневшего на всю голову Мамдани. Смотрите, какую фразу он написал. Если Мамдани хочет, чтобы я, белый житель Нью-Йорка, который никогда не владел рабами, платил черному жителю Нью-Йорка, который никогда не был рабом, то я предлагаю, каждый мусульманин в Нью-Йорке, включая Мамдани, должен платить нам за 9.11. Ну, за ту катастрофу. Людак. Во Франции из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны. Боже мой! Снаряды сдетонировали на заброшенном складе в коммуне Ле-Порж на юго-западе Франции. Слушайте, что, не убрали снаряды? Поразительно. Леонид Невзлин говорит о сделке по Газе. Трамп объявил о сделке по Газе. Согласно его плану, Хамас разоружится, Цахал уйдет из сектора, международные стабилизационные силы возьмут ответственность за безопасность, а управлять анклавом будет новое палестинское правительство. Угроза, которая вышла из Газы 7 октября, больше никогда не сможет возродиться. Так, как всегда, пишет Невзлин, дьявол в деталях. Сроки разоружения не определены, механизм верификации не раскрыт. Израиль, судя по всему, не является подписантом соглашения. Его условиями он будет связан через обязательства перед США. То есть снова решение принято, Израиль поставлен перед фактом. Израильская сторона, между тем, настаивает на своем. Никакого вывода войск без полного верифицированного разоружения Хамаса, включая физический вывод оружия, прям вывоз, чтобы они видели из сектора. Высокопоставленный израильский источник добавляет, что вопрос будущего Газа вообще не обсуждался на встрече Нетаньяху с Трампом. Это уже знакомая схема. Американская администрация объявляет о прорыве. Посредники Египет, Катар, Турция пожимают друг другу руки. Израиль оказывается связан условиями соглашения, в выработке которого не участвовал в полной мере. А с последствиями разбирайтесь сами. Очень много публикаций таких, знаете, вот по поводу Сеута, вот как бы ориентированных именно на Санчеса. Просто злобно. Ну, наверное, правильно. Житель Тюмени получил 15 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. Это удивительная история. По обвинению в госизмене. После того, как сам пришел в ФСБ сообщить о преступлении. В январе 2024 года 41-летний житель Тюмени Сергей Ланге получил в Telegram сообщение от незнакомого номера, начинающегося на плюс 380, это Украина, на аватаре которого был логотип проекта «Хочу жить». Мужчина вступил в диалог. Когда незнакомцы попросили сфотографировать воинскую часть в Тюмени, Ланга сразу же поехал в местное отделение ФСБ. Хотел, как сознательный гражданин, сообщить обо всем. Он был уверен, что ему пишут мошенники и диверсанты, и собирался помочь разоблачить преступников. ФСБ ему посоветовали продолжить общение, потянуть время и ждать, пока с ним не свяжутся специалисты. Как выяснилось, через несколько месяцев задержали самого Ланге. Его признали виновным в совершении государственной измены и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По словам Ланге, в основу обвинения легло то, что он сам показал ФСБ, когда приносил свой телефон и сообщил о переписке с незнакомым аккаунтом. До ареста Ланге жил на даче, где каждый день подкармливал более 30 кошек. Что с ними стало, он не знает. Сигита пишет, перепечатывает Арифурта. Испания отнеслась к ситуации серьезно и отправляет вот этих людей автобусами обратно к марокканской границе. а также перекрыла водную преграду. Армия займется остальными вопросами. Так. Президент Польши подписал закон о запрете смартфонов в школах. Да, сложно, конечно, будет Санчесу. Вот он ругал Израиль. Теперь Господь его наказал. Мама так говорила моя. Господь его наказал. Ну, не знаю, Господь. Андрей Мальгин это написал. Вот Олег Газманов продолжает писать барабанные песни. Вот такие вот. Продолжает. Марши. Москва, звонят колокола и так далее. Вот один раз он сделал это и пошло. Вот новое. Называется «Танки». Я думаю, что вы найдете где-то в Ютубе. Я бы вам песню показал, но там, наверное, авторские права. «Враг на нас бросает танки Бундесфера, Брэдли и Пантеры, Абрамсы к нам прут, но мы всех положим, мы в победу верим и устроим новый праздничный салют». На самом деле, эта песня «Если вы выйдете из дома, если помните денек и улыбка, без сомнения». Припев. Т-34, прадед наших танков, завещал победу на любой войне, чтоб врагов давили с хрустом, как поганки, чтобы крепче нашей не было броней. Множественное число. Броней. Вот такая вот история. Просто, ну, новости культуры. Андрей Мальгин это выложил, поэтому это интересно всегда. Пишет, сейчас посмотрим, Невзоров. Удар украинских дронов по складам Wildberries – это стратегически безупречный ход, нащупавший самое сакральное место России. 1,5 миллиона собственных трупов на фронте – и грядущая нищета не впечатлили россиян так, как обугленные посылки, онлайн-покупки стали для них главной религией. И теперь, рыдая над сгоревшими шлепанцами, они наконец-то осознали войну. Ну, он прав, но они не осознали войну. Причем тут война? Они платят налоги, и они требуют от правительства России, чтобы их защитили. Причем тут война? Просто... Они же не говорят, будь проклята эта война. Боже, что это? Ну, так далее. Ну, вы это все знаете. Это каждый день вы в этом. Да, действительно. Россия впервые ударила по заводу американского производителя дронов в Киеве, пишет Guardian. Под удар попало предприятие Terminal Autonomy, выпускавшие беспилотники IQ-400 и IQ-100, байонет с искусственным интеллектом наведением. Это первый известный случай атаки на объект американской оборонной компании на территории Украины. Послушайте, ну вот, понимаете, вот меня это поражает. И все кричат, ударили по американцам. Американцы помогают Украине. Путин сказал, это легитимная цель. И он абсолютно прав, это легитимная цель. Отношения с Америкой не такие сейчас, чтобы, так сказать, церемониться. Тем более, что там работают не американцы, это просто американское предприятие. Такое уже было, между прочим, если помните, когда ударили по мебельной фабрике. Там было какое-то американское предприятие, мебельная фабрика. Поэтому пропаганда, тут можно кричать сколько угодно. Если у вас вот это предприятие стоит в чистом поле, так его не будет. Точно так же поступает Украина, которая уничтожает все корейское, все китайское, в том числе и всяких граждан этих стран, которые воюют на стороне Российской Федерации. Поэтому не надо фа-фа или не надо ля-ля. Если предприятие собирает дроны, то оно должно быть где-то, а не в городе Киеве или где-то там, я не знаю, где оно. Видите, я не знаю, где оно, а русские знают. Смешно поднимать на это флаг, рисовать на флаге это. Невзлин, еще несколько лет назад совет «Не говорите на иврите за границей» звучал бы как паранойя. Сегодня это рекомендация, которую всерьез дают израильским туристам. На этой неделе на Крите группа молодых израильтян была вынуждена забаррикадироваться в гостиничных номерах после того, как люди вооруженные ворвались на территорию отеля, выкрикивали «Free Palestine» и искали израильских и еврейских постояльцев, обходя комнаты одну за другой. По словам очевидцев, некоторые успели отправить близким прощальные сообщения, опасаясь, что живыми из гостиницы не выйдут. После нападения многие туристы досрочно прервали отпуск и вернулись домой. Израильский МИД вновь призвал граждан соблюдать повышенную осторожность за рубежом. По данным ведомства, только за последний год десятки израильтян обращались за помощью после антисемитских инцидентов, от нападений и угроз до отказа в обслуживании и выселения из гостиниц. Самое тревожное в этой истории даже не сам инцидент, а то, насколько быстро подобные случаи перестают кого-либо удивлять. Когда людей начинают искать по национальности, в необходимости, необходимость скрывать язык происхождения или еврейскую идентичность становится частью обычных рекомендаций для туристов, это уже трудно назвать просто протестом против политики Израиля. Да, именно так. Интересно, пишет «Политико» издание. Знаете, что они написали? Сейчас посмотрю. Вот еще, подождите. Отчет, Людак, «Молочка». Поражены свыше 200 судов. Мадьяр сообщил. Да, сейчас еще новости. Да, Людак, я только что прочитал. Президент США заявил об историческом соглашении с Хамас. Ну, вы уже знаете, что там есть сложности. Ух ты, больше 900 лайков. Может быть, вы даже за эти 7 минут 1000 сделаете. Послушайте, как интересно. Вот мы говорим Путин, ядерный потенциал Путина. Они все равно проголосуют, сколько бы народа он ни убил. Прелестный опрос «Политико». Большинство сторонников МАГА, Make America Great Again, проголосуют за республиканского кандидата, даже если он брал деньги у лоббистов, был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, чморил подчиненных и членов семьи, продавал хрень под видом лекарств, увлечен в сексуальных домогательствах, делал антисемитские заявления и передавал секреты иностранным государствам. Я подумал, что это розыгрыш. Нет, вот публикация Politico.com. Trump's MAGA voters would stick by a candidate и так далее. Там уже не видно. С фотографиями, со всеми делами. А вы говорите, русский избиратель, Путин. При демократии вот такое. Про всех, про них сказал Михаил Салтыков-Щедрин, который для меня, ну я бы так сказал, в русской литературе круче Чехова. В «Истории одного города» он пишет: «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы. В идиоте злость или доброта – совершенно безразличные качества. а потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди, хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако это ж оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии осознать себя в связи с каким-либо то ни было порядком явлений. Кто скажет, что он не прав? Людак говорит, действительно шедевральную новость. Австрия и Италия соединились с туннелем под Альпами. Потрясающе. Туда же, про Соединенные Штаты. Промежуточные выборы в США. Трамп рискует досрочно превратиться в хромую утку. Менее чем за 100 дней до промежуточных выборов в Конгресс США политическая ситуация в Соединенных Штатах не выглядит столь однозначной, как в начале нынешнего срока полномочий американского президента Трампа. По результатам ноябрьских выборов Трамп рискует досрочно превратиться в хромую утку. Имидж Дональда Всемогущего подвергается эрозии, но на его по-прежнему импозантном фасаде появились трещины. Исследование свидетельствует о снижении поддержки политики Трампа по ключевым вопросам среди республиканцев и даже его ядерного электората. Попытки Трампа и его команды переложить ответственность на попередников уже не производят впечатления на американскую общественность. Наоборот, произошла своеобразная смена ролей. Большинство американцев считает, что добиться прорыва в вопросах борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни способны не республиканцы, а демократы. Ну, я бы не... Понимаете, да, я бы поаккуратнее к этому относился, потому что он на коне. Давайте так скажу. Новая газета «Европа» публикует главные новости. Волгоград без света и воды. Атаки на Валберис и выход нейросети Клауды из-под контроля. Ну, так сказать, это заголовки. ВСУ снова атаковали склады Валберис. Удар по логистическому центру в Волгограде теперь уже подтвердили в пресс-службе. Целью стал склад компании в Зеленодольске. Это еще у них там склад региональный. В Волгограде также загорелось промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса. В городе пострадало 5 человек. Удар был нанесен по НПЗ «Лукой» «Волгограднефтепереработка». Теперь Дональд Трамп на ходу перевзувается. Дональд Трамп заявил, что не уверен, предоставят ли США Украине лицензию на производство ракет для комплексов «Патриот». Вот вы понимаете, еще, что называется, следы Зеленского в Вашингтоне не остыли, как этот уже заявляет, что он не уверен. Во Владивостоке из-за коммунальных аварий без воды остались 11 тысяч человек, еще у 13 тысяч человек нет электричества. Ну и там модели искусственного интеллекта шалят, сами взламывают и так далее, и так далее. Но тут надо понять, знаете, почему они взламывают? Я здесь прочитал специальную статью по этому поводу. Там поясняется, в этом нет злого умысла. Просто вот знаете, как в американских фильмах, там, например, кого-то ранили, и он говорит, нужно прикрыть рану чем-то. Выходит там типа Шварценеггер, выйдет аптека, разбивает камнем стекло и достает оттуда нужные медикаменты. Вот искусственный интеллект стал поступать следующим образом. Послушайте, это совершенно потрясающе. Его же все время тестируют, все искусственные интеллекты очень серьезно тестируют на безопасность. Значит, что произошло? Искусственному интеллекту дали задачу какую-то. Нужно решить какую-то задачу. Он стал ее решать. Но в его информации он узнал, что... А, понимаете, у него вся информация, да? Он узнал, простыми словами говоря, что нужная для решения какая-то часть должна находиться где-то, а это где-то закрыто, секретно, запаролено и так далее, и так далее. Ну, там, например, формула ракетного топлива какого-то, понимаете, да, вот надо там сравнить и так далее. Он сказал, очень хорошо, надо это добыть, и стал ломать. Не потому, что он хочет торговать секретами, нет. Просто в его логике нужно было добыть эту информацию. Вот он пошел ее добывать. Представляете? Капец. Пишет Артур Соломонов. Тут такие, значит, фотографии. Ну, одну я вам покажу. Ну, красиво, понимаете, как в анекдоте про обрезание. Зачем вы сделали обрезание? Ну, во-первых, это красиво. Вот, это Волгоград. Все горит, как полагается. Артур Соломонов. 5-й год победоносной трехдневной войны. Утро тысяча какого-то дня. В Татарстане БПЛА атакует НПЗ и склады Валберис. В Казани, Нижнекамске и Зеленодольске. Атакованы склады Валберис и НПЗ в Волгограде. В Дагестане идет налет на порт Каспийска, где расположена база Каспийской флотилии. Да. А что, знаете, как говорят, а что я могу сделать? Чем я могу им помочь? Это на вечер. Ну, просто оно длинное, и мы уже работаем больше часа. Я несколько раз засейвил про танки Бундесфера. Хорошо. Да-да-да, сразу вспомнился и Диана Джонс, пишет Фавидин. Ну а как еще победить амбала с мечом? Пук и все. А вы знаете, кстати, в Индиана Джонс, это же одна из смешнейших сцен, вы знаете, как появилась эта сцена, где Индиана Джонс, тот размахивает мечом, помните, толстый, а Индиана Джонс с него стреляет. Она появилась абсолютно случайно, как и многое гениальное. Дело в том, что Харрисон Форд, несмотря на то, что у него были люди, которые выполняли вместо него трюки, они очень долго репетировали эти сцены. И он долго репетировал сцену с этим толстым каскадером, как он будет с ним драться на этом мече. Это должна была быть центральная сцена вот этого видео, где, помните, они бегают по рынку, вот этому, по городу. И в конце концов он домахался, что у него воспаление плеча получилось. И когда он пришел на съемку, он выл от боли и не мог поднять ни меч. Ну, вы понимаете, меч какой-то там декоративный, полкилограмма весит. Он не мог его поднять. Значит, Спилберг говорит, что будем делать, а нельзя было, вы видели, это массовая сцена, это все оплачивается, всем гонорары платят и так далее. И Харрисон Форд предложил, давай я его убью. Взял и убил из пистолета. И теперь это стало мемом, понимаете, одной из смешнейших сцен. как тот, победа технологии, понимаете, над традиционализмом. Значит, в торжественной обстановке мы с вами встречаемся в 21 час. Да, РФ начала закупать в Марокко бензин. Вот вы знаете, она у многих начала закупать что-то, но я вам хочу сказать, что вдумайтесь. Марокко фиг где находится. Это первое. Второе. Они заливают, например, бензин. Хорошо, залили. Танкер пошел. А куда он придет? Где порт его назначения? Он должен прийти в Якутск или во Владивосток. Но понимаете, ну, чтобы украинцы не взорвали. Это все разговоры. Трубопровода же нет. Это север Африки. Ну и чего, что с этим делать? Понимаете? Поэтому такое, вот эти вот такие грозные вот решения вопроса. Можно у Марокко купить бензин. У любой добывающей нефть страны можно купить бензин. Любой. Пожалуйста, никаких проблем. Как его доставить? Ну и кроме того, сколько будет стоить литр такого бензина? Сколько будет стоить страховка танкера, который везет бензин? Кроме того, что значит они согласились? Им кое-кто позвонит, потом другой позвонит. Один будет говорить с ними по-французски, другой будет говорить с ними по-английски. И они очень быстро решат не продавать бензин. Вот и все. Все. Уже тут ничего не сделаешь. Встречаемся в 21 час, дорогие друзья. Довольно жарко. Очень жарко. Ну, вроде говорят, что сегодня вот тут вот у меня, это последний день жары, когда жара все плывет и тяжело. Да, Ирина Манина пишет. Мадьяр контракт с Марокко не завизировал. Спасибо вам большое. В 21 час я жду вас в программе «Ганапольская правда». Расскажу всякое интересное. Пока.